Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте!
События, факты, новости. На календаре вторник, 14 апреля 2015 года. Пресс-служба губернатора Тюменской области сообщает. Жители Тюменской области, кому дорога память о фронтовиках-победителей, приглашают присоединиться к всероссийской акции «Бессмертный полк». Во всех муниципальных образованиях региона в праздничных колоннах пронесут портреты воинов Великой Отечественной. В библиотеках области идет подготовка изображений к параду. Напомним, в феврале в своем блоге губернатор Тюменской области Владимир Якушев призвал земляков, бережно сохраняющих фронтовые фотографии родных, присоединиться к общероссийской акции. В 2007 году по улице Республики прошагал первый парад победителей. Автором идеи выступил наш земляк Геннадий Иванов. С 2012 года на праздничное шествие с портретами своих близких, воевавших на фронтах Великой Отечественной, выходят уже во всех населенных пунктах России. В этом году в областной столице желающие могут примкнуть к демонстрантам, заранее изготовив транспарант с фотографией своего родственника, участника боевых действий того времени, и пройти вместе с колонной управы на территории, которой проживают. Бессмертный полк станет частью коробки каждого административного округа. Уже сегодня можно по телефону обратиться в администрации по месту жительства и уточнить пункты сбора. Как сообщили в Департаменте культуры региона, сделать транспарант можно самостоятельно с учетом единых рекомендаций или заранее обратиться в компании города, занимающиеся наружной рекламой и полиграфией. Услуги по сканированию и оцифровке фото, черно-белой распечатки и ламинированию изображений предоставляют и библиотеки. Например, в Тюмени на данный момент за помощью в подготовке портретов обратились более 50 человек. Управы города также заказали таблички для размещения на них изображений солдат. В Тюменском полку пройдут 100 комсомольцев и спортсменов, участников Великой Отечественной войны. Школьники и педагоги также готовят к параду портреты родственников фронтовиков. Герои-фронтовики в этот день идут в колоннах вместе с нами. Значит, никто не забыт и ничто не забыто, подчеркнул в блоге и глава региона. По данным официального сайта акции «Мой полк», на сегодняшний день в летопись российского бессмертного полка вписано 123 543 имени. В минувшем году на территории Сладковского района зарегистрировано 2 лесных и 36 ландшафтных возгораний. Общая площадь в первом случае составляет 9 гектаров, во втором 626. Первый лесной пожар произошел 19 мая, а ландшафтный 23 апреля. Работники лесного комплекса напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности на природе. Будьте осторожны с огнем, не теряйте бдительности. Помните, в каждом 8 случае из 10 возгорание происходит по вине человека. За прошедшую неделю с 6 по 13 апреля в дежурную часть отделения полиции номер 4 МОМВД России Ишимский поступили 32 заявления и сообщения о преступлениях и происшествиях, в том числе одно о краже, два о незаконном хранении оружия, одно о мошенничестве, одно об уничтожении и повреждении чужого имущества, 7 о побоях, телесных повреждениях, 4 о смерти граждан, 4 о семейном скандале, 2 об оскорблении, 3 об административных правонарушениях и 7 сообщений о прочих происшествиях. Выявлено 100 административных правонарушений. 62 водителя нарушили правила дорожного движения. 2 водителей управляли автомобилем, находясь в нетрезвом состоянии. Зарегистрировано 4 факта невыполнения родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей. Зарегистрировано 1 нарушение паспортного режима. 3 нарушения правил учета хранения ношения оружия. оружия. За появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения к административной ответственности привлечены 27 человек. Зарегистрирован один факт уничтожения чужого имущества. Два факта невыполнения обязанностей, установленных судом. Два административных штрафа не уплачены в срок.
Берегите здоровье.
В редакцию газеты «Трудовое знамя» поступило несколько вопросов от жителей Сладковского района. Их волнует получение жизненно важных лекарств по рецептам. На эти вопросы отвечает заместитель главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тюменской области, областная больница номер 17, село Сладково, Светлана Андрюсовна Лямцева.
Светлана Андрюсовна, как быстро получить рецепт на жизненно важные лекарства?
Значит, я хочу сказать, что перечень жизненных лекарств утверждается Министерством здравоохранения Российской Федерации. Существует два вида жизненно важных препаратов, которые отпускаются по льготным рецептам. То есть это есть так называемые федеральные льготники, куда относятся инвалиды всех групп, и инвалиды Великой Отечественной войны туда же относятся. И существует перечень территориальных льготников, это какие-либо заболевания, например, бронхиальная астма, и 6 месяцев после перенесенного инфаркта миокарда и тому подобное, и тому подобное. То есть, соответственно, перечень у нас, значит, федеральный спускает нам с Министерства здравоохранения, то есть те препараты, которые мы можем выписать бесплатно этим льготникам. Что характерно, в этом году перечень значительно изменился, то есть не в лучшую сторону. Некоторые препараты были исключены из жизненно важных лекарственных препаратов, поэтому могут возникнуть кое-какие трудности. Ну и существует перечень территориальных льготников, которых помимо тех препаратов, которые дает Министерство здравоохранения, территориальные органы наши, департаменты здравоохранения, могут добавить, то есть территориальный перечень более расширен. Что хочу сказать. Если эти препараты пациент получает, то он получает их длительное время. Поэтому, если впервые, когда пациент обращается к врачу, через врачебную комиссию назначаются препараты, именно соответствующие данному заболеванию и существующему стандарту лечения данного заболевания. То есть федеральные стандарты лечения, например, заболевания бронхиальной астмы подразумевают перечень кое-каких препаратов, например, ингаляторы, противокашлевые препараты. То есть не все, что хочет пациент, а то, что входит в утвержденный стандарт федеральный именно лечения данного заболевания. Обязательный должен быть осмотр врача, и врач определяет уже, показан данному пациенту этот препарат, не показан. Соответственно, наши требования, и не только наши, требования Министерства здравоохранения, Департамента здравоохранения, что пациент, получающий длительную какую-то терапию, он должен наблюдаться ежемесячно у лечащего врача. Поэтому основное требование для выписки препарата лекарственного должен быть осмотр врача. Значит, хочу обратить внимание пациента. Каждый пациент знает перечень своих жизненно важных препаратов, и он знает, что препараты выдаются и выписываются ровно на месяц. Иногда тем пациентам, которые получают длительную терапию, например, сахарный диабет, инсулины, если, например, удаленный какой-то населенный пункт, когда нарушается навигация, там дороги размывают, мы можем в исключительных случаях выписать этот препарат на 2 месяца. Но чаще всего, так как терапия требует коррекции, мы, конечно, требуем осмотра терапевта или невролога, в зависимости от того, у кого он стоит на учете. Что еще хочу обратить внимание? Когда пациент получил препарат, он знает, что ему выписали на месяц, что следующий месяц ему опять нужно приехать. И, значит, обязательно пациент должен, в связи с тем, что у нас существует запись на прием к врачу, хочу обратить внимание, что запись на прием к врачу у нас определенная департаментом здравоохранения, считается нормальной запись терапевту плановой, а это является выписка лекарственных препаратов плановой процедурой, значит, 10-дневный срок. За 10 дней пациент видит, что у него заканчиваются какие-то препараты, он должен обратиться по телефону, не обязательно приезжать и записаться на прием к соответствующему специалисту, чтобы выписать лекарственные препараты. Конечно, бывает такая история, когда по каким-то либо, ну, независящим от пациента причинам, или, например, непереносимость какого-то препарата, или, например, пациент съездил, и ему специалист областного учреждения назначил препарат, он не может ждать там 10 дней, ему нужно немедленно сейчас начать принимать. А в аптеках препараты без рецепта не отпускаются на данный момент. В любом случае, индивидуально мы этот вопрос решаем. К нам уже обращаются. Я вот для этого здесь сижу все время в 41-м кабинете. Всегда можно ко мне обратиться по этому вопросу. Я думаю, что мы компромисс всегда найдем и всегда пациенту поможем. Где-то как-то бывает так, пациент какой-то не придет на прием, мы между приемами можем где-то этому пациенту. Но я не думаю, что это должна быть постоянной практикой. Еще раз подчеркиваю, это должно быть в исключительных случаях, когда вот существуют вот такие ситуации. И вообще, конечно, я призываю пациентов заботиться о том, смотреть, рассчитывать, насколько у него хватает препарат, когда ему записаться и заранее готовиться к этому.
такой момент. Если по каким-то независящим от пациента причинам что-то произошло, он не может в данное время приехать за рецептом. Может ли кто-то из родных, близких получить для него этот рецепт, либо это только лично?
Это тоже, знаете, все очень индивидуально решается. В любом случае, выписка лекарственного препарата требует времени. Но обязательно надо записаться на прием, и может приехать потом родственник, объяснить ситуацию. Если пациент постоянно получает одни и те же препараты, состояние здоровья не ухудшилось и не изменилось ни в какую сторону, и не надо их смену этих препаратов, то, конечно, это может сделать какой-то любой гражданин, уполномоченный этим пациентом. Конечно, это можно сделать, но в любом случае, сами понимаете, да, то есть все равно нужна запись.
Еще такой вопрос, Светлана Андреевна, как отработана схема взаимодействия с аптеками? Есть ли всегда в достаточном количестве лекарства вот жизненно необходимые?
Значит так, хочу сказать я, что жизненно важные препараты, то есть относящиеся к перечню, мы делаем заявку, если раньше мы делали один раз в год, то сейчас мы делаем по полугодию. И все вот эти заявки мы отправляем, утверждаем, и ИТФОМСом утверждает страховой компании и утверждает заведующей аптекой. Потом мы передаем уже заявленные вот эти препараты в аптеку. То есть те препараты, которые мы заявляли на полугодие, заведующей аптекой в курсе, она всегда должна знать, что эти препараты пациентам нужны, и они должны быть в наличии в аптеке. Единственное, что у них может быть какие-то там задержки с фармацией, но я думаю, что это вообще установлено не более 3-4 дней. Поэтому все это остальное зависит от аптеки, потому что это все давным-давно уже заявлено.
Ну что ж, пожелаем нашим землякам крепкого здоровья, чтобы они поменьше болели. Спасибо вам за беседу. У микрофона с вами была Елена Данильченко.
Живет на земле человек.
На долю жительницы Задонки Валентины Ивановны Бургутовой выпало немало лишений. Босоногое детство, война. Детям пришлось сложить немалый труд на общий алтарь победы. Мы попросили ветерана труда, труженицу тыла, поделиться воспоминаниями о военной поре.
Валентина Ивановна, коренная жительница Задонки, здесь выросли, родились.
Конечно.
А какая ваша семья была? Большая? В какой семье вы росли?
Семья, мама и сестры Лиза, Лена, Шура и я, четверо. С отцом жили.
Вот здесь, в Задонке. Это до войны все, да?
Нет. Сначала мама-то в Задонке жила, а потом с отцом они сошлись, и он как председателем тут работал.
Здесь, в Задонке, работал председателем,
он
да?
председателем работал, угу. Отец.
А назовите его имя, отчество отца.
Шлыков Иван Андреевич. Здесь ведь деревня-то была большая.
До войны такая большая.
Да, угу. Народу много было. Но потом мы...
Вы как-то рассказывали, что даже церковь была до войны еще.
Церковь была. Он председателем работал. Пришла бумажка со Сладкова, с района, чтобы снять колокола. Он кого не заставлял, никто не полез колокола снимать. Он как председатель сам снял. Ну, ему приказ. Снял эти колокола. Приехали потом с района, забрали эти колокола. Но война, наверное, железки были нужны.
Это до войны было или во время начала
Нет.
войны?
Нет.
Уже война шла?
Нет. Это что до войны.
До войны было.
С церковью-то ведь хорошо было. Я ведь не знаю. Меня, наверное, еще и не было. Это мама рассказывала. Ну, потом, наверное, как народ, наверное, заненавидел, наверное, потому что колокола сняли. А он кого не заставлял, никто не полез. Потом он очутился... Это уж он с мамой жил. Они уехали в Василькуль. В Василькуль уехали. И вот он там, я не знаю, что он там работал. Он там умер. А тогда автобусы не ходили. А мама на лошади, вот на какой он ездил, на лошади приехали сюда. Вот нас четверо. А он говорил, 4 дочки она родила. Он говорит, 5-ю дочку родишь, я тебе брошу. Мне стыдно. Нету ни одного сына. Дочки и дочки. И он не дождался. Она была 5-м беременная. Она приехала сюда, к дедушке мы приехали. Я маленькая была, только помню, как Василькуль отца хоронили. Только помню, как ее опускали, больше ничего не помню. Какая-то старушка земельки мне за пазуху сыпала. С кладбища брала и мне за пазуху чужая старуха сыпала. Мы приехали к дедушке. У дедушки дядя Гриша жил и няньки Нюрка. Дедушка спал на печке, а бабушка спала на палатях. Вот бабушка нас всех на палатях собирала. Мы все к бабушке на палате. Мама и нас четверо, маленькие были. Мне 3 годика было. Вот бабушка нас на палате. Мы Мама была пятом беременная. Вот последняя была Шура. Ну, приехали как на квартиру ведь. Я не знаю, зимой или как приехали. Но я знаю, Шура маленькая была. Ну, на горшочек бы надо ее в избе. Но ведь приехали на квартиру, как будет вонять. Мама выводила ее на улочку. И она, наверное, простыла, девочке-то Шура. У ей корь высыпала по телу, черные пятна высыпала тело. И она померла, эта Шура. Мама плакала, плакала, плакала. Пятую девочку родила. И опять Шура назвала. Горевала, горевала. Потом этого коня продали. Вот что нас привезли от отца. Этого коня продали. Ну, дедушка как помогал хоть это. Дедушка этого коня продал, нам избушку купил. Мы ушли в эту избушку и жили в этой избушке. Четверо ребятишек, надо что-то поесть. Маму на работу гоняли, колхоз, денег-то ведь не платили.
За трудодни работали.
Степное совхоз, сам деньги платили, у нас колхоз. Год пройдет, собрание проведут, похвалили, почетные грамоты дали. Ни зерна ничего не давали, колхоз. Вот так и жили. Мама оставила нас, а сама на работу, сама на работу. А мы что? Шуру эту, этот маленький, что родилась, та померла Шура. Мама оставила нас, а Лиза была постарше, сестра моя. Она эту Шуру посадила. Соня в ящик, вот что с тряпками был ящик, тряпки все Лизу повыкидая, а Шуру туда по Соне. Хоть она там кричи, хоть закричись, она маленькая была. А мы, ну ведь приехали, ни картошки, ничего нету, жрать что-то надо, а мама на работу, а мы куху рвать. А Шура это в ящике, ни воды у ей там, ничего нету. А мы целый день куху рвали, корешки доели.
Что это такое, корешки чего?
На озере куха растет.
А, камыш.
Нет, а это что вот с листиками такая. Угу. Выдернешь, угу. А потом ее очистишь и куху жуешь. Вот эту куху мы там целый день на озере. А потом там какие-то репчушки были. Мама покрывала там, может, какой ситчик был. Какую-то старую маслянку навозила, продавала за картошку. Я знаю, мама картошку возила. Ну, тут мы около избушки потом весной-то распахали. Ну, на вот на этой стороне как раз. Тут как-то картошка не рождалась, не рождалась. Хлеба не давали, без хлеба жили. Тут подросли мы, стали нас на работу гонять, когда уж подросли мы. А в войну-то мне 10 годов было. У войну-то мужиков 100 человек.
Это вот. В Задонке только 100 человек?
В Задонке 100 человек провожали. Я знаю, что мы у дедушки жили, к дедушке вот соберутся мужики, и вот как-то раньше поляжут на пол, и все говорят, война, детей покидаем. И вот все 100 мужиков провожали, а пришли Фадей, я не знаю, еще тут кто, то ли Иванок Данилов, вот 3 мужика пришли.
Из 100 человек?
От 100 человек пришли 3 мужика, а 100 человек погибли. А Андрей Иванович, правда, еще это, еще маленькие были. Андрей Иванович, у его руку ранило.
По ранению. По ранению пришел раньше.
По ранению он пришел. У нас как был бригадиром. Вот он у нас был бригадиром. Сено. У нас по 10 годов уже сенами. Ну, не было мужиков-то, не было. Он лес завершивался. Стох-то. А я говорю, я не умею завешивать, а куда я полезу-то? Холстиную рубашка, попояса на веревочке. Колхоз ведь, денег-то не давали. И что бабушка говорила? Ольке, на маму говорит, шей девке юбку. Девка-то на работу ходит без юбки. Она говорит, а когда шить-то? Надо напрясть, надо соткать. Станы были такие. А когда на работу гоняли? Когда что делать-то? Холстину рубашка, веревочки попоясаны. Андрей Иванович говорит, Вальч, лезь першить. А я говорю, а я не умею. Думаю, а куда я полезу? Я без штанов. Куда я полезу? На стох-то. Вот мамалыги этой сваривать на горке.
А с чего ее варили, мамалыгу?
Ну, какой-то привозили, муки давали какой-то. Привезли. Девки, а вы не жуйте, глотайте на горьке-горьке. Вот с ночевкой на быках, на своих коровах бронили, на колхозных быках пахали, а на своих коровах бронили. А у нас корова какая-то, она была слабенькая. Она сыти у барани в этой. А у дедушки вот, дядя Гриша, дядя Кольки и дядя Митрошка, вот 3 сынов ее взяли в армию. Вот один, только дядя Коля пришел, у его горловая чахотка. Просыл вокруг. Прокопе. Повезли ее Сладкова, надо бы дома прогревать, может быть, лучше бы прошло. Ну, привезли с больницы мертвого, его такого перерезано горло. А вот тут на памятнику только один дядя Гриша без вести погибший. Ну, тогда что, как ударить, так земля с небом все мешается. А дядя Митрошка, он жил в Саратове, оттуда, не знаю, как он туда попал. Но молодым уже уехал как. Вот оттуда его и взяли в армию, дядя Митрошку. А жена потом его прислала письмо, сказала, ну, дедушка с бабушкой, как назвали, Митрофан. Она, как жена его, Мити, погиб на фронте. И все его брюки, рубашки дедушке она выслала.
А вот войну вы на сенокосе, в полеводстве работали. А где еще доводилось-то работать?
Лету-то мы на бригаде. Зиму-то нас поярки, это телят. Ух, я набирала теляток.
И сколько в группе теляток было у вас?
Теляток было по 30 штук. У меня вот ни один теленок не сдох. А Шура была какая-то затехница, говорит, ты каким-то чудом вырастила телят. А я ночь не сплю, падеж был повальный, ну... Трава не родилась, березки ломали и коров кормили. А я ночью не сплю, пойду с крыши солому гнилую, ворую закрыто. И теляточек своих кормила. И всех выходила, 30 голов всех выходила. А потом подросла тут в доярке. Да, все не вспомнишь.
Беседу вела Ольга Анохина.
Информация для вас.
Присоединяйся к акции «Ура Победе!». На наших мобильных телефонах прозвучат любимые мелодии ветеранов Великой Отечественной войны. Позвоните на бесплатный номер 1945 или скачайте мобильное приложение «70 лет Победы», и вы сможете установить в качестве гудка своего телефона одну из мелодий песен военных лет. Песни Победы в твоем мобильном.
История одной песни.
Вы, конечно, помните эти кинокадры. Короткая минута фронтового затишья. Низкая землянка. Бойцы пишут письма своим близким. Монотонно капает дождь в подвешенную к потолку жестянку. И из шума падающих капель постепенно возникает мелодия печальной песни. Темная ночь. Только пули свистят по степи. Только ветер гудит в проводах. Тускло звезды мерцают. Лишь один Аркадий Дзюбин не пишет письма. Нет у него родных. Нет, кроме Саши Свинцова, близких друзей. А Саша рядом. И то, о чем ему пока некому писать, он поет своей песни. Тихо, грустно и нежно. «Верю в тебя, в дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила». Он поет для себя и в то же время для фронтовых своих товарищей. Мы видим, как светлеют их лица. Мы чувствуем, как от этой песни люди в холодной и тревожной ночи становятся друг другу еще ближе. Да, хорошо пел Марк Бернес, и песня его вовсе не была в картине вставным номером. Песня про темную ночь очень необходима, чтобы лучше понять, кто же он такой, этот развеселый одессит Аркадий Дзюбин. Много говорит, острит, шутит. Да, этого человека, выражаясь словами поэта, в горле горе комом, не смешок. Его веселость особого сложного свойства. Он как бы добровольно взял на себя обязанность бдительно следить за настроением товарищей. Поэтому есть у Аркадия озорная песенка про шаланды полные кефали, которые приводил в Одессу некий неунывающий и всеми обожаемый Костя Рыбак. Только представьте, вокруг кольцо войны, рядом холодный, суровый Ленинград, а в песне «Весна» цветут каштаны и синеет море. Но за этой чисто внешней веселостью Аркадия скрывается большое внутреннее напряжение, и поэтому у него есть и другая песня. «Темная ночь». Работая над ролью, Бернес в госпитале познакомился с моряком-черноморцем, раненым в боях за Одессу. От него артист и перенял манеру своеобразного говора с сильно смягченными шипящими, со слегка певучими интонациями. Однако это не самое главное, что уловил Бернес, беседуя с моряком. Главное, он понял, ощутил ту самую суть своего героя. Важно не то, что его Аркадий одессит, важно то, что он советский гражданин и за город Ленина воюет так же самоотверженно, как за свою Одессу, где тоже горе и кровь, что сердцем он со всей своей страной, родной и единственной. Картина «Два бойца» снималась в 42-м, в Ташкенте. Композитор Никита Богословский утверждает, что мелодия «Темной ночи» сложилась буквально на одном дыхании, мгновенно, что это заняло у него столько времени, сколько песня звучит сейчас. Режиссер Леонид Луков вспоминал, как поздней ночью они бились над песней про темную ночь, как 10 раз повторяли запись, но все было не то. Все не доставало особой душевной проникновенности, лиризма. И вот, наконец, Бернесу удалось добиться того единственного, неповторимого звучания, которого так искали и режиссер, и композитор, и поэт Владимир Агатов. Они вышли на улицу, когда над городом уже занялась заря, и остановились потрясенные. Какие-то люди, очевидно работники киностудии, уже напевали их только что рожденную песню. С этого утра началась долгая жизнь темной ночи. Ее пели в окопах и землянках, мысленно обращаясь к родным и близким. «Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь». И над детскими кроватками ее пели тоже, потому что в маленьких затемненных городах эта песня очень помогала ждать. А потом была победа. Но триумфальное шествие темной ночи продолжалось. Она облетела весь земной шар. И когда Иван Семенович Козловский, приехав в гости к вождю американского рабочего класса Уильяму Фостеру, в конце беседы спросил его, что вы хотели бы послушать, я с радостью спою вам. Фостер попросил, спойте «Темную ночь». Эту песню у нас в Америке очень любят. Пожалуй, на этом можно было бы и закончить рассказ об удивительной песне, созданной в годы тягчайших испытаний. Только еще одна маленькая подробность. Вскоре после того, как «Темная ночь» прозвучала с экранов, она была записана в студии граммофонных пластинок. Когда стали испытывать пластинку, послышался какой-то хрип. Взяли вторую, то же самое. Поставили третью, пятую, седьмую, брак. Оказалось, что испорчена матрица. Техник, записывая песню, горько плакала, и матрица была обильно полита ее слезами.
«Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит провода, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кровати тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться сейчас губами. Темная ночь разделяет, любимая, нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, дорогую подругу мою, эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерти не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится.
Дорожный патруль.
Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
ОАО «Российские железные дороги».
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Ольга Анохина, Татьяна Каштанова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 23 9 70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.